Корякин. За спорт.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, те, кто присоединился только что к нашему эфиру. Это я, Кирилл Зангарис, журналист, мой соведущий, гроссмейстер Сергей Корякин, вице-чемпион мира по шахматам. И в гостях у нас блистательный Юрий Давыдов. Это идея, душа, бессменный лидер группы «Зочи».
Бессмертный.
Но и бессмертный, дай Боже. И главное, футбол, футбол, футбол. Великолепная команда. Как правильно ударение? Старко, старко. Это уже скажет Юрий. Это команда артистов, о которых мы, надеюсь, успеем поговорить. А вот буквально, если вы пришли сейчас, мы обсуждали тему «Россия без Еврокубков», а теперь, наверное, перейдем к теме. И пока были новости, мы чуть пошептались. Было бы здорово, может быть, для нашего футбола, если бы мы остались вовсе без легионеров, как, например, во времена СССР было. Что скажете на это, Юрий Николаевич?
Я не то, что скажу. Если бы была моя воля, я бы, по крайней мере, бы на какое-то время точно бы законодательно бы это запретил, потому что, ну так, если ведь называть своими именами те вещи, которые и так все знают, хотя сейчас будут все громко возмущаться, что он несет этот музыкантишка, да? Значит, российский профессиональный футбол, это 50-70, может быть, 90 человек, которые управляют деньгами, умело в качестве эффективных менеджеров ими распоряжаются, и, собственно говоря, все. Все, что происходит, это
зарабатывание денег.
Зарабатывание, ну, зарабатывание, если называть зарабатыванием любые способы их извлечения. Ну, да, ладно, давайте останемся в деликатном поле, будем называть зарабатыванием, да? Значит, откуда, в каком страшном сне могло присниться, да, что в чемпионате России будет спор, сколько легионеров на поле выходить? 8 или 6, или 9, или все 11? Это что вообще такое? Это что?
Это бизнес.
Это не бизнес, это дельце, вот так я бы сказал. Это дельце, делишки. В общем-то, мелкие в масштабах футбола как национальной идеи, это меркнет, да, то есть не обидно то, что наш российский футбол продан, да, он обидно то, что он продан дешево.
На самом деле, я смотрю, вот сколько денег действительно потратил там «Локомотив», и вижу его результаты, становится больно.
Какие-то африканцы непонятные, какие-то южноамериканцы второразрядные. Если нам удавалось зацепить каких-то реальных там игроков, да, там того же Вагнера какого-нибудь, да, там, или как вот...
В этом плане очень отличалась селекция ЦСКА, почему-то их легионеры были всегда очень качественные.
А все очень просто. У Евгения Леноровича Гинера, которого я глубоко уважаю, хотя не со всеми его решениями согласен, сильно не забалуешь. И сильно там не самое. Опять же, все понимают. Вот. Я не согласен с ним в другом. Да, что опять же, под вот эту какую-то идею фикс, что наши вдруг должны стать лучшими клубами в Европе, с чего бы, да, были отменены... Я до сих пор считаю каким-то безумным поступком и безумным решением перевести чемпионат России на осень-весна. То есть летом полтора месяца в нашей несчастной России, когда можно играть в футбол, и из тех трех, когда можно играть в футбол, по полтора месяца у нас идет отпуск.
Новый, да, год Еврокубком,
да,
якобы Еврокубку этого сделано.
Поэтому сейчас это просто уже звучит комично. Вот. А ведь не далее, как в 98-м году «Спартак» обыгрывал команду «Реал» при мне, было в Лужниках, имея в составе одного легионера по имени Робсон.
Максимка. Ну, на это же любо-дорого было смотреть. А разве только Реал
это
было
обыгрывать? Это же, я уже не говорю про советские времена, даже в российские времена, пока еще не появились в каждой команде представители мировой футбольной элиты, мягко говоря. А, значит, все-таки многие команды имели свой почерк, имели какую-то свою особенность, да? Можно было, не знаю название, там, отличить «Спартак» от «Уралмаша» или, там, допустим, «Аланию» от «Динамо», да? Или «ЦСКА» от «Торпедо». То есть какие-то были передающиеся из поколения в поколение через старших игроков, через... Вот, а сейчас это все исчезло. Дело даже не в деньгах, но деньги, ну, конечно, жалко, что они уходят на заработки и вот этим так называемым легионерам, причем в количество, которое они явно не заслуживают и которое они никогда бы не получили в других странах. Жалко то, что вот, ну, сместились какие-то все понятия. Может быть, действительно вопрос времени. Мы по-стариковски ворчим. Мне когда-то доводилось, пардон, выпивать с Анатолием Давыдовым. Это зачинник «Зенита» из чемпионского состава. Да, мы...
Чемпионского 84-го.
Да, ну, да, 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 конечно, да, конечно, да. Мы, значит, был какой-то матч в Питере памяти Витя Резникова, вот мы сыграли, потом сели за стол, и вот он мне говорит: слушай, ну вот сейчас вот я вижу, да, что происходит, ну вот в мои годы я играл, вот не помню, то ли левого, то ли правого защитника, вот я знал, что если с моего края забьют гол, мне вечером идти домой через двор. Мне просто идти домой через двор. Да не, он говорит, никто бы не бил, но дядя Сережа с дядей Витей на меня посмотрели бы так, что лучше бы избили. А еще и сказали бы несколько слов. Поэтому для меня никаких денег не надо было. Я просто знал, что мне домой идти через двор.
Самая лучшая мотивация.
Ну вот это вот сейчас, это, конечно, смешно звучит.
Да не, ну понятно, что мир изменился, понятно, что другие правила, понятно, что это бизнес. Больше всего даже это бизнес агентов, поэтому туда и не пролезть. Ну, там у агентов свои заморочки. Действительно, мы сейчас видим некое как это, во всех сферах очищение в футболе. Например, мне на «Факел» любо-дорого смотреть. «Факел», который играет, просто открываешь состав и видишь только российский флаг. Вот, и тоже только российский флаг, и ты понимаешь, что нету. Да, вот «Зенит» пока еще, «Спартак» еще, но и на «Краснодар» любо-дорого смотреть. На «Краснодар» и ничего. «Краснодар» не стал играть хуже, отправив изо всех... обстоятельств всех своих легионеров. Не стал играть хуже. Вот, Сергей, как ты тоже вот читаешь, как ты видишь? Понятное дело, что легионеры, типа, это развитие. Но в целом же приятнее и болеть, и давать развитие молодым.
Да, я полностью согласен. Мне вообще нравится то, что Юрий Николаевич вот тоже считает, что надо давать дорогу молодым, и нам не нужно, ну, по крайней мере, в таких количествах эти легионеры, и, в принципе, проживем и так. Нужно готовить своих молодых талантов, и с ними работать, и потом, я уверен, что мы увидим результат через какое-то время.
2-3 года, и по игре точно это будет.
Ну, дай бог, чтобы нас все равно когда-то будет запустили в Европу, чтобы это все безумие, нас спорт не переключалось, и все закончилось. Но вспомните времена, те же там середина 80-х, начало 90-х. Пожалуйста, Милан, даже Милан, пока не начался этот бизнес, но хочешь ты, у тебя есть деньги, купи максимум 3 легионеров. Вы помните правила? Конечно. 3 легионера, конечно, в любой европейской. А теперь я вчера смотрю матч между Рейнджерс и ПСВ Эйндховен, и вижу в амбициозном шотландском клубе, у них в основном составе только вратарь шотландец. Но уму непостижимо, тем более, что уму непостижимо. То есть нигде... В этом плане я очень уважаю Атлетик Бильбао, и мне всегда приятно за эту команду болеть, где играют только баски, и это здорово. Так что мы тут вы зря говорили, что мы почему-то будем это не поддерживать. Мы всеми фибрами души поддерживаем. И это, я думаю, касается не только футбола. Во всех командных видах спорта так произойдет.
Что касается вот этого лепета там по поводу взаимообмена, обогащения, господи, родные. А как же без всякого обмена вырастали Яшины, Стрельцовы, Ивановы, конечно, Воронины? Да и более поздние ребята, да? Те же киевляне, те же... спартаковцы там...
Великолепная Динамо Тбилиси, великолепная Динамо Киев, великолепный Арарат Ереванский. Были шикарные команды, и недаром после развала Союза почти все эти ребята оказались в ведущих клубах Европы. Но что, Заваров, где играл, у нас были Ювентус и Манчестер Юнайтед, и тот же Глазго, и где только не играл. Протасов поехал с Юрой Савичевым, и с Литовченко сделали Олимпиакос там пятикратным чемпионом, который наши игроки были классные, и во многом заслуга и того же наших тренеров, и Лобановского. И вот здесь вот напрашивается, вы как торпедовец, вот сейчас торпеда вернулась в премьер-лигу, но пока очков там набрать, кот наплакал. Но тем не менее, торпеда в высшем дивизионе, что это для вас значит, и как вы думаете, заиграют ребята или силенок маловато пока?
Пока я только привыкаю, потому что, собственно говоря, кроме слова «торпеда», мы пока ничего не имеем. Да, торпеда — это же была целая философия. И опять же, не только футбольная, да? Это была рабочая команда, заводская, по сути, команда, за которую болела вся интеллигенция Москвы. Вот такой был парадокс.
Руки, да? В масле, что-то в мыле, да? Мы работаем на Зиле.
Не, ну серьезно, ведь большое количество было людей, болельщиков этой торпеды, из творческой среды. Вот, значит, торпеда — это был целый мир. Это ЗИЛ, это стадион торпедный. Это же был самый классный в Советском Союзе тогда стадион, где вот они молодцы построили, когда вторую трибунку, они ее отсекли немножечко, сделали такое отсечение, и получилось, что к полю гораздо ближе.
Что важно, что беговые дорожки.
Конечно, конечно.
Да, именно так.
Вот, и... Ты врастал в эту игру сильнее. В принципе, болельщиков было меньше, чем у «Спартака», там, у ЦСКА и «Динамо». В общем-то, все друг друга знали. Значит, магазины с необходимой продукцией находились, опять же, ближе, чем в Лужниках или на «Динамо», поэтому всегда можно было в перерыве, если вдруг не хватило, добежать. И причем это же было подобно. Сейчас, да, вот фанаты там сейчас дерутся, там какие-то безобразия, там друг друга матом перекрикивают. На стадион, в принципе, ну просто вот там с ребенком не хочется идти, да? Это опять же, это не ворчание, да, а просто были, да, вот сидели все в перемешку. Там «Динамо-Спартак» играют, а сидят. Договариваться, два мужика, там у каждого свои бутылочки, там «Динамо» забьет, я тебе наливаю, «Спартак» забьет, ты мне наливаешь. Ну и нормально, и все уходили довольно счастливы, после игры допивали все, что оставалось.
Отпивали вместе, наверное.
И в обнимку ушли домой. Вот, не было же никакой агрессии. Здесь какие-то сейчас вот... Это, кстати, про фанатов это... Тоже отдельная тема. Я думаю, мы эту ситуацию упустили, причем упустили глубинно. Сейчас вроде как начали какими-то, наверное, не самым лучшим методом ее исправлять, но что-то делать надо, потому что вдруг они провозгласили, что они хозяева этой футбольной жизни. С чего бы? Вообще есть футбол, есть игроки, есть зрители. Кто придумал это слово, там, фанаты, не фанаты, там, эти объединения, там, у них там какие-то своя иерархия.
Еще какая.
Вот.
Это все из-за Англии пошло, на самом деле. В Англии очень много решают фанаты, они давят на игроков, на прессу, на журналистов.
Рассказываю. Ливерпуль. 99-й год. Мы в первый раз нам удалось сделать турнир и вывести большое количество мужиков, которые... То есть мы как-то хитро сделали, подгадали под праздник «Битлз» в Ливерпуле, и получилось, что в одном флаконе мы провели турнир, мы посмотрели Англию, мы попали на праздник «Битлз», а кто-то еще даже попал на футбол, там кто-то играл в Ливерпуле с Манчестером. В общем, какая-то была классная игра в тот день. Значит, праздник «Битлз» — это... Весь Ливерпуль на улицах, весь Ливерпуль пьяный. Причем, в отличие от нас, пьяный весело. То есть нет такого там, что смотришь, да, там, что встал. Ну, то есть наши традиционные как формы общения там отсутствовали. И в тот же день была игра, вот, о которой я говорил, Ливерпуль с кем-то играл. Значит, в городе из-за праздника Битлз перекрыто все движение. И там из каждого угла, из каждого окна, там индусы, узбеки, латины, везде играют Битлз. Там. Ну, это потрясающе, это отдельно не буду.
Да, я бы побывал с удовольствием.
К сожалению, он уже в такой форме не проводится. Он сейчас уже ушел по клубам в закрытые. Эти самые. Суть, значит, узкая улочка. Перекрытая, что-то мы, конечно, все офигели, мы же все там битломаны, там стоим я, Боярский Михаил Сергеевич, по-моему, Валерий Иванович Яруш назрели, не крепкого, мягко говоря, телосложения, и, по-моему, Барыкин, Саня был, Царство Небесное.
Царство Небесное, да.
И вдруг мы видим, как по этой улице несется человек 80, вот эта вот толпа фанатов. Вот классические, вот, ребята, я таких, то есть, все голые по пояс,
все в наколках.
Жилетка кожаная на голое тело, все лысые, у каждого что-то написано, бицепсы все это, значит, и там каким-то, ну, цепи не цепи, что-то у них было в руках, и, значит, они несутся там с какой-то своей этой кричалкой. И у всех это обувь тоже соответствующая. Ну, все, собственно говоря, начали прощаться. С жизнью вот они, значит, приближаются вот этой толпой орущей, несущейся к нам. Вдруг остановится, excuse me, аккуратно нас обходят, и дальше понеслись. Вот они все-таки какие-то другие. Вот какие-то другие. Не лучше, не хуже, но...
Интересно.
У них все-таки, наверное, вот эта агрессия, она в большей степени наносная.
Юрий Николаевич, а расскажите просто, как вы сумели организовать чемпионат мира среди артистов?
Да и вообще про команду расскажите. У нас не так много времени, а это настолько интересно. Ведь в команде играли такие легенды. Там тот же, да, один Абдулов чего стоит.
Ну, Абдулов, строго говоря, в Старконе играл. Мы играли с командой киноартистов на Кентавре.
Да, есть знаменитые фотографии, там здорово, когда выходит Абдулов, Леонов там.
И до сих пор у меня мучает совесть, что я что-то очень старался, мы не хотели проигрывать. И что-то там какая-то штрафной за мяч, и я полетел на этот мяч и упал Гавриловичу на ногу. Он говорит, мне больно, а я за мячом ползу, мне мяч важно забрать. И что-то я по нему полз, и он, бедненький, ушел с поля, что-то там было какое-то растяжение. В общем, я потом уже не знал, как извиняться, и даже несмотря на то, что он простил.
Да, светлая память.
Значит, опять же говорю, это было поколение, независимо, музыкант, не музыкант, звезда, не звезда. Мы все прошли через футбол.
Через двор.
Через футбол.
Ну, вот, понятно, как явление. Дворовой
футбол это не только игра. Это, опять же, это и поведенческая модель вырабатывалась, и, так сказать, и понимание, что это можно, это нельзя. А здесь можно и в лоб получить от старших ребят. То есть это была, ну, такая большая
очередная
такая
школа жизни. Такая.
Модель жизни, все правильно. И не только, но и во дворе, и в лагере, и везде, да, то есть. Поэтому вот все, весь первый состав Старко, а там на секундочку были и Антонов, и Барыкин, и Кузьмин, и Пресняковы оба, и этот, как его, господи, как-то из веселых ребят. Буйнов, и Челобанов Серега, и Крис, и Астудио.
Я много, ну да, сейчас, что не имя, ну, сейчас легенда.
Ну да, уже. да. Вот. И как-то мы уживались. Муромов, Малежик, Резников, Беликов, Серега. Вот. И как-то мы уживались, потому что футбол... Это люди, которые, ну, были достаточно требовательными и к организации своих концертов, и так сказать, и в плане там почтения. Самое. Все приезжали в Старко, садились в один автобус и радостно...
Это праздник прежде всего.
Да. Или в купейный вагон и радостно ехали, так сказать, на очередную вот такую встречу. Ну, это действительно был состав в дни матча Старко, концертная жизнь в России. Ну, если не останавливались совсем там женщины, как-то это дело поддерживали. Но, по крайней мере, администраторы нас очень не любили, потому что мы создавали проблемы. А артисты не хотели ехать туда. Это сейчас они все, большинство артистов, они в рабстве у своих продюсеров, поэтому шаг влево, шаг вправо нельзя. А тогда, ну чего, да пошел ты подальше, я хочу в футбол играть. Планируй на завтра гастроли.
А какой выезд самый знаменитый у вас был? Вот чтоб запомнился так, как, не знаю, как Ливерпуль с праздником Битлз.
Ух ты. Самый первый наш выезд в 91-м году, 19 августа. Вот так совпало, что первый матч. Даже еще не было названия Старко. Была команда артистов.
Совсем недавно, вот 19 августа.
Да. И Витя Резников сделал наш первый выезд на первом в России футбольном поле в городе Павловск. Вот, и мы сели в поезд, взяли все необходимое для подготовки к игре. Вот,
ящик когда... водки, ящик пива?
Нет, не ящик водки. Полечка был коньяк. Вот, но когда мы вышли утром из поезда, вдруг мы узнали, что путч, что все отменяется. Все. Ну, я же говорю, 19, так вот, 91 года.
Сейчас до меня дошло.
Вот. Это самое, что все мероприятия отменяются, значит, концерт в зале Октябрьский отменяется. Вот. Но наш матч каким-то образом удалось состоять, ну, потому что все-таки не в городе, там где-то в Павловске, там маленький стадиончик. Вот, и мы поехали, и мы играли.
Надо же, какое интересное совпадение.
В этот день, да, никто не знал, чем закончится этот путч, вот, и, собственно говоря, мы чувствовали себя, ну, если не героями, то, по крайней мере, это было единственное публичное мероприятие на территории СССР в тот день.
Очень интересно. Юрий Николаевич, а расскажите про свою поездку на Олимпиаду в Сеул.
Ну, это еще было во времена группы Зодчи. Ну, это, наверное, было самое интересное, что было в жизни. Только Афганистан можно сравниться. Ну, Афганистан там другое, а Сеул, ну как, это сейчас даже никому не объяснить, да? Там в Болгарию это была проблема выехать по тру путевке, иди попробуй. А Сеул здесь, это Южная Корея, страна, с которой даже нет дипломатических отношений. И Олимпиада, и где она вообще есть, а может, ее и нету вовсе, это Южная Корея. Вот, ну, и, значит, мы поехали, и 40 дней, мы, там, 35 дней мы жили на пароходе. Михаил Шолохов, который служил двум...
Прям как в бриллиантовой руке, не?
Ты знаешь, если честно, получше. Получше. Вот, и в городе было поинтереснее, да, там, и русские туристы, и облако морали, это все присутствовало.
Посмотрите, у нас осталось 4 минуты эфира. Вот если можно, Юрий Николаевич, вот про эту поездку, вот прям как монологом, с чего началось и до победы наших футболистов.
Значит, она началась с того, что мы приехали на базу, что мы несколько раз приезжали на базу олимпийских команд, причем мы ездили от чистого сердца, никакой поездки и речи не было. Мы ездили и на озеро Круглое, и в Новогорск.
Играли, выступали там.
Да. И потом мы узнали, что пловцы, к которым потом присоединились футболисты, написали заявку, что, ребят, мы хотим...
Ну, видите, чтобы... музыка вам помогла, понравились вы, и ребята у вас такую командировку отправили.
Да. И нас совершенно неожиданно включили в эту делегацию, ну, там... Это же был стандартный состав, там Кобзон, Лещенко, Винокур, Хазанов. А здесь вдруг нас включили, это действительно была сказка. Вот, нам давали возможность посещать соревнования. Значит, пароход служил для двух целей. Значит, перед соревнованиями, чтобы спортсмены поели борща, послушали там русскую музыку, немножечко окунулись, прониклись патриотизмом. Вот, вторая задача, после соревнований, чтобы они там пьяные по деревне не шатались, вот, их, значит, завозили на пароход И, значит,
как был русский пиздец. Дом такого своего рода.
Ну да, да, да. Не, ну ничего страшного в этом не было. Я мог бы много рассказать. Вот, ну и, конечно, после финала футбольного турнира.
Да, напомню, СССР, Бразилия с Ромарио и Стафареллом и Бебетто в составе. Никто не мог подумать, что сборная СССР сумеет выиграть золотые медали.
Я если бы знал. К счастью, мы в то время не знали. Никто такой Ромарио, никто такой...
Страшно не было.
Да-да-да. Вот. Это самое... Жалко, что я не знал, что если есть видео, я привез бы свитер Дмитрия Харина, в котором он стоял в олимпийском матче. Он у меня до сих пор висит.
Еще раз вас пригласим, будет возможно.
Да, конечно.
Нестиранный. Вот. И потом это, конечно, все продолжалось на корабле. Но это, наверное, даже у меня это был самый счастливый день в жизни. Даже у меня. Я не представляю, что творилось в душе у ребят, но, наверное... И сейчас мы тоже встречаемся, они говорят, что даже те, кто поиграл в серьезнейших командах, и Михаличенко, и Добровольский, они говорят, что все равно круче того, что было вот в тот вечер после этого самое, ничего клевее в жизни не было.
Я вам после эфира, дорогие друзья, предлагаю послушать группу «Зочи» обязательно и пересмотреть в Ютубе, он есть, этот матч СССР-Бразилия, финал Олимпийских игр 1988 года. У нас 30 секунд есть. Юрий Николаевич, может, что-то хотите сказать? К чему-то обратиться к вашим там фанатам? Или вот зочи, здесь они все еще в порядке?
Я уже сказал, что я не люблю слово фанатов, в том числе и в музыке тоже, да. Я хочу пожелать ребят, чтобы мы на самом деле можем называться как угодно, но чтобы мы всегда сохраняли лицо, чтобы мы сохраняли уважение друг к другу и любовь к той жизни, в которой мы живем, и несмотря ни на что, другой не будет.